говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Новая модель российского государственного устройства в основном создана. Это силовая модель. Основная ее черта – применение насилия, не ограниченное какими бы то ни было рамками, законом, традицией, моралью. Это силовая политика, это силовое предпринимательство, это силовая юриспруденция, это силовая внешняя политика. Можно подвести первые итоги. Так написал Андрей Ларионов в газете «Коммерсант» еще 2 апреля. Он тогда же подложил под свою концепцию убедительную цифровую и фактологическую базу, однако же закон, законченный живой визуальный облик, вся эта база обрела спустя 2 недели после выхода статьи в свет, а именно 14 и 15 апреля во время разгонов несогласных вот как раз с силовой моделью государства. Сегодня Андрей Ларионов, гость нашей программы. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Добрый день, Елена, добрый день нашим радиослушателям.
И мы сразу же задаем вопрос, уважаемые радиослушатели. Мы, во-первых, попытаемся оценить с вами вместе сегодня и посмотреть в завтра, и отсюда же и вопрос. Появилось ли у вас какое-то новое понимание, новая, другая оценка политической ситуации в стране после событий минувших выходных? Если да, то что теперь делать? Если вообще надо что-то делать с вашей точки зрения, а не просто продолжать наблюдать за процессом. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И пока наши слушатели собираются с мыслями, традиционная рубрика о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
Сегодня вышел в свет специальный ежегодный выпуск журнала Forbes, где представлена золотая сотня самых богатых людей России. Там всего лишь 13 новичков. Отсюда и мой вопрос Андрею Илларионову. В интервью Матиасу Брюгману из газеты «Handelsblatt» вы сказали следующее, я цитирую. «Силовики – это бывшие сотрудники спецслужб, которые представлены почти во всех властных структурах. И Матиас спрашивает, а как с экономикой-то? Вы говорите, они взяли в свои руки почти всю энергетику, и теперь добыча нефти сокращается. Россия как поставщик энергоносителей становится все менее надежным партнером. После того, как они взяли под контроль сначала нефтяной концерн ЮКОС, а потом всю нефтегазовую промышленность, машиностроение, судостроение, авиационную промышленность, в России больше не осталось никакой политической или предпринимательской свободы. В этих условиях могут выжить только те предприятия, которые сотрудничают с кремлевской корпорацией. Однако же, если пролистать вот этот сегодняшний номер Forbes, среди богатых людей, представленных журналом, нет силовиков, там нет людей вот с такой биографией, с такой должностью. То есть, с одной стороны, силовики, конечно же, контролируют важнейшие ресурсы, хотя бы потому, что всякого рода сечины представлены в руководстве корпораций нефтяных и газовых. С другой стороны, формальными собственниками этих богатств они не являются, по крайней мере, вот по журналу Forbes. И как, считать их богатыми, состоятельными, или просто считать их некими контролерами над процессом? Как к ним относиться вот в связи с этим журналом, в котором их нет?
Прежде всего, необходимо сделать несколько уточнений. Видимо, в силу того, что то интервью, которое я давал коллеге Брюгману, которое я давал на английском языке, он переводил его на немецкий, а потом этот текст переводился с немецкого на русского, на русский, важные особенности этого текста претерпели изменения, которые необходимо поправить. Я не говорил о том, что стала сокращаться добыча нефти, я сказал, сократились темпы прироста добычи нефти. Это важно иметь в виду. И следует иметь в виду, что
для любого
гражданина важно, сокращаются ли объемы добычи в абсолютном объеме, либо сокращаются темпы прироста добычи нефти. Действительно, всего лишь 4 года тому назад темпы прироста добычи нефти составляли 13% в годовом измерении. Последние 2 года они находятся на уровне примерно 2%.
И это вы связываете непосредственно с этим силовым контролем.
Естественно, собственно, ни для кого, кто наблюдает за этим процессом в нефтянке и в целом в энергетической сфере, нет сомнений, нет вопросов по поводу того, каким образом дело ЮКОСа, захват Югазнефтегаза, раздел активов, затем, соответственно, захват Сибнефти, нападение на Руснефть, Сахалин-2, история с British Petroleum, ну и так далее, и так далее. Да. Все, что хорошо известно нашим слушателям, нашим гражданам, и зарубежным наблюдателям этого процесса, все это привело наряду с чрезвычайно высокой налоговой нагрузкой на энергетическую сферу, прежде всего на нефтяную отрасль, привело к резкому падению, значительному падению темпов прироста добычи нефти. И возможно, не удивительно, следует обратить внимание на то, что по прогнозу Министерства финансов Российской Федерации в этом году, в 2007 году, по их прогнозу, добыча нефти сократится по сравнению с прошлым 2006 годом. Пока сейчас первые два месяца идет по-прежнему прирост небольшой, но идет прирост добычи нефти. Но, тем не менее, возможно, Министерство финансов лучше понимает процессы, идущие в энергетической сфере. Наверное, поэтому они сделали свой прогноз на абсолютное сокращение добычи нефти. Это что касается того, что было сказано в интервью. Там есть несколько еще других важных замечаний. При необходимости мы к этому вернемся. Что касается того, что не все лица упомянуты в Форбсе. Форбс не является Федеральной службой статистики России, она не является Федеральной службой безопасности России, она не является даже прокуратурой России. Форбс является лишь органом массовой информации, журналисты, которые, пользуясь очень ограниченными, неполными данными, составляют свои рейтинги. Естественно, что многое из того, что происходило последние годы в России, происходит не по легальным документам. И, как известно, компанию «Байкал Финанс Групп» так до сих пор не могли найти, кроме той рюмочной в городе Твери. Тем не менее, такая компания, которая непонятно где и каким образом была зарегистрирована физическими лицами в энергетической сфере, смогла приобрести активы стоимостью в миллиарды, десятки миллиардов долларов. Собственно, подобные явления мы наблюдали дальше.
Тем более, ее владельцы этой компании не являются членами этой «Золотой сотни».
Вот, поэтому в данном случае надо делать поправку, что рейтинг Форбса и других подобного рода организаций основан на открытых, на легально приобретаемых и приобретенных активах, даже если они кажутся нам, может быть, малоприятными. А значительная собственность, которая не только контролируется, но и, судя по всему, находится в полном распоряжении, активно находятся в собственности многих современных силовых олигархов, приобретена нелегальным образом даже с точки зрения действующего российского законодательства. И в силу этого понятно их стремление сохранить эту информацию под большим секретом. Это то, что в науке называется информационная асимметричность. Иными словами, им хорошо известно, что и чем они владеют, где у них находятся активы. А вот остальное общество этого не знает. И, наконец, последний довольно важный аспект этого вопроса, который мы затронули, связан с тем, что на наших глазах прошли первые этапы овладения активами, экономическими финансовыми активами в стране. Прежде всего, это был контроль за финансовыми потоками, затем контроль за собственностью. И вот последние, пожалуй, пару лет в активной фазе находится стадия легитимизации этой собственности. Но одним из наиболее ярких примеров процесса легитимизации этой собственности стал, например, такой процесс, как IPO Роснефти в июле прошлого года на Лондонской фондовой бирже. Так что я думаю, что немало нам открытий чудных.
Но это надо сразу уточнить для слушателей. А Роснефть — это именно та корпорация, вот, которую компания возглавляет. Это та самая компания, совет директоров которой и возглавляет Игорь Сечин.
Да, но дело в том, что здесь надо уж, поскольку если мы говорим о Роснефти, надо иметь в виду,
просто
что
нужно уточнить, почему мы об этом
компания
говорим.
Роснефть официально объявлена и продолжает еще именоваться государственной компанией в средствах массовой информации России. В то же самое время это единственная государственная компания не только в России, но и во всем мире, IPO, то есть первичное размещение акций, которое привело к переводу средств, полученных от этого размещения, не на счета бюджета страны, не на счета государственного бюджета, а на счета собственной компании. И такой юридический казус, естественно, вызвал огромное количество вопросов и замечаний, на что юридический департамент правительства Российской Федерации тогда же, в 2006 году, дал разъяснение, в соответствии с которым, цитирую, компания «Роснефть» не находится в государственной собственности. Иными словами, то, что произошло, судя по всему, это произошло в 2005 году, произошла де-факто приватизация компании «Роснефть», стоимость активов которой тогда и сейчас составляет десятки миллиардов долларов, порядка, в настоящее время порядка 80-90 миллиардов долларов. Эта приватизация произошла без встречного потока в федеральный бюджет даже доллара, даже рубля. При всех, при всей возмутительности залоговых аукционов 95-го года, там незначительные средства, средства, полученные в том числе с помощью федерального бюджета, но все же были уплачены. Некая формальность, пусть еще раз скажу, возмутительная, но была соблюдена. А в этом случае не произошло даже формальности по перемещению каких бы то ни было средств, и компания стоимостью в десятки миллиардов долларов, по сути дела, покинула поле государственной собственности.
Тогда нужно корректировать вывод, который делает журнал Forbes. А дело тут он такой вывод. Список наглядно демонстрирует возвращение государства в экономику. 3 года назад 41 участник списка, почти половина, имел отношение к нефти и газу, в нынешнем таковых 18 человек. Значит, вот журнал считает, что раз уменьшается доля живых людей с природными ресурсами, значит, их подбирает государство. А в итоге получается, что не совсем государство, опять-таки, подбирают частные лица просто из такого совсем серого лагеря, или, как сказать, там, вот закрытого, из чего-то такого закрытого и тайного.
Да, вряд ли это можно назвать возвращением государства, да, поскольку государственные чиновники, какого бы высокого ранга они ни были, не имеют никакого воздействия, никакого влияния, никакой возможности влиять на решения, принимаемые в таких так называемых государственных компаниях, как «Роснефть» или «Газпром». Хорошо известно, что многие министры, вице-премьеры и даже премьер, как один, так сказать, впрочем, как и другой, реального воздействия на решения, принимаемые в этих компаниях, не имели. Поэтому называть эти компании государственными точно неверно. Надо в лучшем случае называть их квазигосударственными, или можно назвать, так скажем, гачапистскими компаниями, государственно-частными компаниями, или находящимися по факту в частной собственности, но использующими государственные методы для приобретения активов и пользующиеся государственными привилегиями в целом ряде вопросов.
Мы продолжим «Час прессы» после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому. Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Андрей Илларионов, директор Института экономического анализа. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Появилось ли у вас какое-то новое понимание, новая оценка ситуации в стране после событий минувших выходных? Если появилось, то что делать? И вообще нужно ли что-то делать? И Андрей в интервью... Я уже объявляла пейджеры. Это 740-49-40 в Санкт-Петербурге и в Москве 96-143. Мы чуть позже включаем телефон прямого эфира. В интервью Андрею тому же Матиасу Брюгману вы заявили, силовики захватили Кремль навсегда. Это опять ошибка в переводе или все-таки навсегда прозвучало? И как понимать это ваше навсегда?
Спасибо, Елена, за то, что вы задали этот вопрос, потому что это еще один случай, будем так считать, некорректного двойного перевода. Речь шла о том, что силовики захватили всю государственную власть в нашей стране, как они считают, навсегда.
Угу. Вот так нужно было сказать, как они считают.
Вы так не было сказано. Да, да. Так было сказано. Ага. Но вот, видимо, в процессе, я надеюсь, этих переводов или каких-то других причин, наиболее важная часть, как они считают, как они полагают и как они хотели бы навсегда. Собственно говоря, мы видим, что происходит, и в том числе, видимо, события те, о которых вы уже неоднократно спрашивали наших слушателей, в том числе и многими наблюдателями, интерпретируется как попытка послать сигнал, что это действительно так будет всегда. Ну, мы послушаем наших слушателей,
что они думают. Но вы так не считаете все-таки? Вы не считаете, что навсегда?
Я должен сказать, что во многих случаях некоторые лица, захватывавшие государственную власть в разных странах, думали, что это надолго. В некоторых странах думали на тысячелетие. В некоторых там делали разнообразные планы на столетие. Во всех этих случаях сроки их пребывания в власти заканчивались гораздо быстрее, чем они об этом думали.
Угу. И, Андрей Николаевич, прежде чем начать разговор с нашими слушателями, я все-таки вас спрошу немножко вот по той теме, о которой мы собираемся с ними поговорить. Коротко, еще одна цитата из вашей статьи в «Коммерсанте». «Силовая модель государства» называлась эта статья 2 апреля в «Коммерсанте». «Для современной России нет более важной задачи, чем замена нынешней модели государственного устройства». И вот тут начинаются вопросы, что... Как это менять и, главное, на кого менять? Потому что люди, которые, в принципе, разделяют требования другой России, отмена цензуры, возвращение относительно свободных выборов, им ведь не всегда нравятся лидеры этой другой России. О них они просто боятся. Лимонова они боятся. Касьянова они не хотят, потому что это возврат к старому в их представлении. И даже вот один журналист заявил в прошлом нашем эфире, что вот только эта власть хотя бы во имя самосохранения не допустит развала страны, а вот эти уж точно все развалит, потому что с ними вот именно он связывает эту какую-то анархию. И что же, то есть если не с ними связывать будущее страны, если они только расчищают площадку для свободных выборов, только вот этим они занимаются, вот это их роль, то с какими людьми связывать вот таким людям, боящимся этих, но при этом разделяющих их требования, с какими людьми связывать надежды на будущее?
Тут довольно много вопросов, поэтому давайте по пунктам. Прежде всего, разговоры про развал страны, отчасти миф, по крайней мере, в настоящее время такой угрозы для нас не стоит.
Ни при каком руководстве.
Ну, что касается как бы основной части населения страны и основной территории страны, реальной угрозы развала страны, честно говоря, у нас и не было. Вот, что касается России, за исключением, пожалуй, нескольких регионов, население которых явно не хотело жить в рамках Российской Федерации. И за последние 16 лет, скажем, что касается Чечни, Чечня стала де-факто независимой, но она стала независимой именно с этой силовой моделью. Скажем, те варианты, которые предлагались тем же Дудаевым и Масхадовым, предполагали гораздо более высокую степень реальной интеграции этой республики с Россией, экономической интеграции, человеческой интеграции, политической интеграции, внешнеполитической интеграции, чем та ситуация, которая наблюдается сейчас. Тот факт, что глава нынешней Чечни имеет особые отношения с некоторыми представителями нынешнего российского руководства, ни в коей мере не отменяет того факта, что по реальной ситуации нынешняя Чечня в гораздо большей степени независима от России, а, скажем, российские не кто-нибудь, не только российские гражданские лица, но российские федеральные войска, в том числе офицеры российских федеральных войск на Чечне, сегодня находятся в таком положении, в котором они не находятся ни на территории ни одного региона России.
В общем, можно считать, что это уже номинальная часть России, Чечня,
вот,
так?
Поэтому, так что получается? Касается, если говорить про эту часть, то если кто-то и добился отделения Чечни от России, то это как раз вот те силовики, которые сейчас находятся у власти в России. Другой вопрос, к лучшему или худшему, но вот уж с этой точки зрения благодарить или ругать нужно вот направлять все эти замечания в адрес нынешнего руководства. Другая часть, о которой обращают гораздо меньше внимания, развал не страны, а развал государства. Так вот, по любым показателям качества государства, качества государственных институтов, нынешнее положение несопоставимо хуже, чем то, что наблюдалось даже в конце 90-х годов. По любому показателю институтов современного государства. Касается ли это верховенства закона, правового порядка, равенства граждан перед законом, разделения властей, гражданских свобод, политических прав. Все это составляет элементы, систему современных институтов государства. Свобода прессы. А нынешнее положение России просто несопоставимо с тем, что было даже в 90-е годы. А поэтому получилась довольно забавная, если можно использовать это слово, история, когда лица, имеющие отношение к вышедшей из силовых структур, и там же находящиеся, провозгласили своей целью укрепление российского государства, но добились его разрушения в такой степени, в какой это не удалось никому, кто этого таких задач не ставил, но который ситуация, которая не наблюдалась в 90-е годы.
Так что вот этого
наконец,
уж точно не
стоит бояться.
Наконец, с
точки зрения безопасности, причем обычной безопасности, безопасности для граждан, сегодня уровень насилия, уровень преступности против граждан России в 2 с лишним раза выше, чем он был в 98-м году в условиях финансово-экономического кризиса, в условиях спада экономического, в условиях далеко не совершенной государственной российской власти, в условиях далеко не совершенной экономической политики и так далее. Тем не менее, уровень насилия тогда оказался в 2 с лишним раза ниже, чем сегодня. Можно иметь замечательную экономическую политику, иметь низкие налоги, иметь 13% подоходный налог, но если тебя убьют за углом, то для того, кого это коснется, не слишком много значения будет иметь,
ну,
какой
давайте,
налог.
Короче говоря, тем, кто связывает вот свои надежды на стабильность именно с этой властью, нужно уверенно сказать, хуже уже не будет. Хуже
нет,
не будет.
Хуже
так?
Может быть, потому да. что если 15 лет тому назад мы в международных сопоставлениях по качеству институтов государства и общества находились близко к Польше, лет 8 тому назад близко к Боснии, Македонии и Румынии, то сейчас мы уже миновали стадию Венесуэлы и Ирана и довольно на высокой скорости приближаемся к Зимбабве. Мы Зимбабве еще не достигли, и это надо иметь в виду. Мы еще пока не достигли Сомали, мы не достигли еще Либерии периода вот распада государственных институтов. Но, учитывая скорость и направление движения,
регресса
мы
вот этого.
Движемся
то есть,
туда.
Если
поэтому
остается эта власть, эта система, то движение вниз продолжается.
Оно хорошо известно.
Если приходит другая, то просто неизвестно, чего вверх или вниз. С этим все понятно. Это вниз.
Здесь, ну, продолжение вот этой политики, продолжение тенденции такого разрушения институтов государства абсолютно точно известно, к чему это приведет.
Ну вот в этой части программы мы все-таки не успеваем выслушать ваш ответ на вопрос о том, а с чем же, с кем именно, с кем конкретно связывать людям свои надежды. Мы обсудим это во второй части нашей программы. Я начну читать ваши пейджерные сообщения, слушать звонки. А пока объявлю, что в час дня после выпуска новостей в эфир выйдет программа «С крестьянской точки зрения». Она будет посвящена катехизации. Только после падения коммунизма стало возможным обучать вере, а катехизация – это и есть обучение вере, планомерно, не таясь. Зачем нужно обучать вере, как обучать? Все это будет обсуждать со своими гостями Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода», а сейчас краткий выпуск новостей.
Говорит «Радио Свобода» в Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня может вынести решение о запрете деятельности национал-большевистской партии. В городе Нерюнгри на юге Якутии 11 пенсионеров начали бессрочную голодовку у протеста против действий Пенсионного фонда России. В заводском районе Грозного при обстреле контрольно-пропускного пункта в среду вечером были ранены 6 милиционеров из Карелии. По данным правоохранительных органов, стрельба была открыта с территории расположенного поблизости радиозавода. Конституционный суд Украины продолжает рассматривать вопрос о легитимности указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Киргизская оппозиция намерена вывести сегодня на улицы Бишкека десятки тысяч человек. Ожидается, что день станет кульминацией бессрочного митинга в поддержку требования об отставке президента Киргизии Курманбека Бакиева. Корейский студент Чо Сен Ху, устроивший бойню в университете в американском штате Вирджиния, в день преступления отправил посылку на телеканал NBC. По сообщению телекомпании, посылка содержит сумбурное послание, в котором Чо говорит о своих психологических проблемах, видео и фотоматериалы, в том числе фотографию убийцы с пистолетом в руках. Представители НАТО и России обсуждают сегодня в Брюсселе план США по размещению элементов системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. В Багдаде в среду в результате серии взрывов погибли около 200 человек. Это самый кровопролитный день в иракской столице с февраля, когда США приступили к осуществлению нового плана по обеспечению безопасности. В Афганистане жертвами нападений талибов, противостоящих правительству и силам коалиции, все чаще становятся мирные жители, говорится в новом докладе правозащитной организации «Международная амнистия». Джордж Буш заявил, что США ужесточают экономические и другие санкции против Судана.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях Андрей Ларионов, директор Института экономического анализа. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Появилось ли у вас какое-то новое понимание политической ситуации в стране после событий минувших выходных? И что делать, если вообще надо что-то делать? Мы включаем в этой части телефон прямого эфира 8 800 222 12. Он единый и бесплатный для всей страны. А также пишите на пейджер по телефону в Москве 9614 в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Здесь вот в этой части мы целиком переходим к вашим мнениям и вопросам. Но все-таки, Андрей, я прошу вас ответить на мой, с кем связывать свои надежды людям на выборах предстоящих президентских, если они не хотят связывать их с лидерами другой России, но при этом разделяют их требования.
Спасибо, это очень хороший вопрос, регулярно задаваемый и в последние дни, и на самом деле постоянно задававшийся в течение предшествующих месяцев, даже, пожалуй, всего года. Я позволю себе привести пример не из российской истории, а из английской. В 1215 году, в июне 1215 года, произошло крупнейшее историческое событие в истории Британии. И, как теперь можно сказать, очевидно, не только истории Британии. Тогда, в результате спора между королем Британии Джоном и крупнейшими английскими баронами, эти английские бароны вынудили короля подписать документ, в соответствии с которым король обязался уважать права этих английских баронов на собственность, а также на личную неприкосновенность и гражданские права.
Такие молодцы.
Это была та самая знаменитая Великая Хартия Вольностей. Тогда Великая Хартия Вольностей распространялась лишь на очень небольшой узкий круг английских баронов, которые по своим личным качествам, по своему предшествующему поведению, по своему уровню образования и, возможно, по своей звероподобности, судя по всему, довольно сильно отставали от короля Джона. И, возможно, современники, особенно в стороне короля, говорили что-то о необходимости построения вертикали власти Великобритании, о том, что многим эти бароны не симпатичны, и вот они никогда не пойдут под знамена этих самых баронов. Тем не менее, исторически произошло величайшее событие, и власть, которая до того была монополизирована или была в высокой степени монополизирована, оказалась отчасти разделенной. И дальше в течение последующих 7 столетий происходило дальнейшее дробление этой власти. И власть становилась все менее и менее монополизированной. Вся полнота политических прав для даже британского населения удалось этого добиться лишь только в начале 20 века. Таким образом, даже для Британии потребовалось более 7 столетий для того, чтобы политические права и гражданские свободы, вначале распространявшиеся лишь на очень узкий круг элиты, самых богатых, самых властных, самых силовых людей, распространился на страну. Такую же историю, подобную историю происходило во многих других странах. к сожалению, мы должны сказать, такого не бывает или почти никогда не бывает, что гражданские права, политические свободы сразу распространяются на всех.
Но вы же рассказываете о том периоде, когда эта Англия не была окружена со всех сторон странами, в которых эти свободы уже устоялись, а Россия-то окружена.
Так тем более тогда есть основания для того, чтобы... Мой в данном случае тезис заключается в том, что главной опасностью для любой страны, для Англии 1215 года или для России начала 21 века, является монополизация власти, монополизация государственной власти. И когда спрашивают, в чем, собственно, происходит разрушение институтов государства, в том числе и прежде всего в монополизации государственной власти. Власть развращает... Абсолютная власть развращает абсолютно, не нами сказано. Поэтому самые успешные государства, которые развивались в течение этих столетий, которые стали самыми богатыми, которые стали самыми сильными, которые стали самыми уважаемыми, это государства, выросшие в странах, где государственная власть оказалась в наибольшей степени демонополизированной, где произошло реальное разделение властей между исполнительной, законодательной, судебной властями, где граждане страны, независимо от того положения, которое они занимают в государственной иерархии, в общественной иерархии, равны перед законом. И если кто-то совершает преступление, независимо от того, является ли он английским лордом, или мусорщиком Ист-Энда, они одинаково будут нести наказание.
В общем, должны прийти в Россию силы, которые разрушат монополию государственной власти. Это главное. Что это за силы, не очень понятно, но
я должны. Обращу внимание на то, что происходит у нас. Когда у нас сын бывшего министра обороны совершает дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибает человек, то этот человек... то этот сын не оказывается на скамье подсудимых, это дело оказывается замятым. Более того, угрозы выливаются на родственников погибшей женщины. Вещь абсолютно...
Которые чего-то там вякают.
Это вот этот пример, как и многие другие примеры, которые знают наши радиослушатели, которые мы все знаем, тысячи и сотни тысяч таких примеров, свидетельствуют об иерархизации отношений внутри нашей страны, о дискриминации людей по признаку принадлежности к государству и непринадлежности к государству, принадлежности власти или принадлежности к той или иной корпорации, в данном случае корпорации
Силы. Ну, это же все-таки не на 700 лет, я надеюсь, не на 700 лет все-таки.
А это принципиальное отличие, это возврат к средневековью, к тому средневековью, от которого Англия уходила в 13 веке. Мы к этой ситуации приходим в начале 21 века, или точнее, нас пытаются туда вести.
Хорошо. Теперь мы переходим к вопросам слушателей.
Поэтому на вопрос о том, нравятся или не нравятся эти лидеры.
Да.
Кому-то нравится, кому-то не нравится, дело не в этом. Дело в том, какие лозунги, какие цели ставят эти люди.
Ну,
и в данном случае, безотносительно к тому, кто эту программу выдвигает, выдвигает ли Гарри Каспаров, отстаивает ли Михаил Касьянов, говорят ли об этом... представители НБП и так далее, или другие, Владимир Рыжков, Ирина Хакамада, кто бы то ни было, они выступают за обеспечение равных политических прав и гражданских свобод для всех граждан России.
И это
с этими людьми, подавляющим большинству наших граждан России, не идти под венец, не жить в одном доме. Но если эти люди отстаивают общие интересы и преследуют общие права и свободы российских граждан, то они работают на страну.
Хорошо. Прежде чем передается слово слушателям, которые что-то поняли о текущем моменте, я сначала прочитаю сообщение слушателя, который не понял. По крайней мере, вернее, нет, он кое-что понял, только вот в форме вопроса скорее. Анализируя прессу, становится понятным, что руководство как согласных, так и несогласных – это выходцы из нехилого буржуазного сословия, а неимущая молодежь, не безвозмездно поддерживающая стремление буржуев к властной кормушке, просто сама не знает, чего хочет. Киреев так считает. Вот молодежь только там заплатили за одних, за других, она что-то сходила, поддержала. А это в основном вот люди состоятельные.
Ну, я не знаю, возможно, человек знает лучше, кто относится к буржуазному строю. Я, честно говоря, из тех людей, которые были названы в эфире, ни один из них не относится к предпринимательским кругам. И насколько известно, ни Гарри Каспаров не является бизнесменом, ни Эдуард Лимонов
не является... Форбсе его нет в сегодняшнем, это точно.
Да дело даже не в Форбсе, у них нет таких предприятий, они не контролируют. Они являются даже членами совета директоров никакой-нибудь маленькой компании под названием «Газпром». Они являются председателем совета директоров компании «Роснефть» и так далее. Так что в этом отношении как бы комментарии нашего слушателя не совсем по адресу. Но даже если бы это и было так... Собственно говоря, ну и что?
И что?
Вот у нас некоторое время тому назад был выдан такой лозунг, что вот кому нельзя дать власть, это крупным бизнесменам или предпринимателям и так далее. Когда у нас начинается дискриминация по какому бы то ни было признаку, это не только является нарушением Конституции, а не только нарушением базовых прав человека, которые провозглашены, начиная от Декларации Организации Объединенных Наций. Вообще, это конституционное преступление, строго говоря, дискриминация граждан по какому-либо признаку. Но, собственно говоря, если дискриминация начинается, то дискриминация никогда не останавливается. Сегодня будет один бизнесмен, завтра будет другой бизнесмен, потом будут все бизнесмены, потом будут бизнесмены, представители средств массовой информации, представители этого слоя, другого слоя, до тех пор, пока в списке тех, кому разрешено пользуются властью, не останутся одни только члены корпорации, сотрудников спецслужб.
Еще одно мнение, я его сформулирую в форме вопроса. Надеюсь, что, уважаемый слушатель, добрый, вас правильно записали, потому что он иногда жалуется, что неправильно записывает его вопросы. Организаторы марша несогласных напоминают мне отца Гапона. Они прекрасно знали, что ожидало участников этих незаконных шествий – дубинки, мордобой и аресты. Но все равно зазывали бедных стариков и несознательных граждан на свою авантюру. Как не стыдно?
Ну, во-первых, я не знаю там про организаторов марша, я могу сказать про себя. Я не мог себе представить в самом страшном сне, не мог представить себе того, что лично видел своими глазами 14 апреля в Москве, и затем видел то, что в большом количестве фото, видеоматериалов 15 апреля в Петербурге. Я себе этого представить не мог. Я не мог себе представить, что группы вооруженных людей, как мы знаем сейчас, порядка 9 тысяч человек, захватили город и с дубинками, со спецсредствами будут нападать на безоружных гражданских людей, избивать женщин, стариков, каких-то юных девушек, мальчишек, вообще без какого-либо основания. Я попытался вот, взглянуть не только на Конституцию, которая была попрана по целому ряду, по списку, там примерно 20 или 30 статей Конституции нарушено, в том числе и главная статья, статья 31, о праве, о свободе граждан на мирное шествие, на мирные демонстрации. И поэтому тот, кто разгонял эти демонстрации, вот коллега говорит, он был не санкционирован. Тот, кто не санкционировал, совершил уже конституционное преступление. Кто говорил о том, что этот митинг или эта демонстрация не разрешены, уже тем самым совершили конституционные преступления. Те, кто отдавал приказ по разгону, совершили конституционные преступления. Кто осуществлял это конституционное преступление? Иными словами, город был отдан как бы под власть преступников, которые совершали массовые преступления в столице нашей страны. И, честно говоря, представить себе, что... преступники в течение нескольких часов будут терроризировать город, будут терроризировать граждан, будут терроризировать население нашей страны. Этого, конечно, представить было невозможно, по крайней мере, для меня.
Вы когда там работали в президентской администрации, вы от них чего-то такого ждали подобного? Или для вас это тоже сюрприз, что вот, вот годы прошли, и вот что получили? Или оно все к тому шло уже тогда?
Честно говоря, я не припоминаю случая, чтобы где-либо, когда-либо в моем присутствии подобные вещи когда-либо обсуждались и подобные меры готовились.
Что-то новенькое.
Нет, я так скажу, что на самом деле то, что произошло в Москве 14 апреля, чуть раньше, в меньшей такой форме, в декабре в Москве, но более очевидно, 3 и 15 апреля в Петербурге и совсем недавно также в Нижнем Новгороде. Ведь это все то, что происходило в Чечне в течение этих лет. Многие из наших сограждан предпочитали не видеть и не слышать о массовых, не просто нарушениях, а массовых преступлениях, совершавшихся силовыми органами в Чечне. Чечня была закрыта, информационно закрыта. Все те, кто пытались писать, говорить об этом, пытались найти информацию, подвергались насилию и, как мы знаем, в том числе и убийствам. Мы долго предупреждали о том, что если не обращать внимания на то, что происходит в Чечне, Чечня придет в Россию, произойдет чеченизация или рамзанизация страны. Мы видим то, что это происходит. То, что натренировались в Чечне, теперь эти навыки испытывают и применяют на население российских городов.
И также нужно уточнить для нашего слушателя, что да, если был не санкционирован марш в Москве, но люди как-то шли, все-таки позволили себе идти по московским улицам, то в Санкт-Петербурге даже и не было попыток людей провести по этим улицам, а результат был абсолютно тот же. Иван из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вот, во-первых, я очень рад возможности в какой-то степени пообщаться вот с господином Ларионовым, я про него давно знаю, слышал. Вот. Но немножко я с ним не согласен, потому что мне кажется, что эти преступники, которым была отдана власть в городе, это управляемые преступники, у нас вертикаль власти, никаких самостоятельно действующих преступников быть не может. А вот анализ, мне кажется, таким образом, у нас страна разбита как бы на две части. Не может какой-то организм нормально функционировать, если в нем нет органического единства внутреннего. У нас оно нарушено, и мне кажется, вот проблема в этом. Если оно будет восстановлено, это единство, тогда мы можем на что-то надеяться. А в противном случае надо ждать только полного разрушения государства. А вот как можно это сделать при такой узурпации власти, я не понимаю. И международная общественность к этому относится очень нейтрально. Вот хотелось бы знать, возможно это или нет. Спасибо.
Во-первых, мне не сложилось впечатление, что наш слушатель не согласен, он просто сделал существенное дополнение, важное дополнение, правильное дополнение, что эти преступления совершались не самими этими лицами, они совершались по приказу, и эти приказы давались их начальниками, их командирами, а эти командиры отдавали эти приказы не потому, что они приняли такое решение, потому что они совершили милицейский туризм или ОМОНовский туризм из различных российских городов в Москву, в Петербург, в Нижний Новгород. Они получили этот приказ, поскольку ОМОНовские подразделения находятся в непосредственном подчинении не губернаторов, не региональных властей, а министра внутренних дел, а их передвижение по территории страны не может осуществляться иначе, как по совершенно четкому и ясному приказу министра или заместителя министра внутренних дел, командующими войсками ОМОНа, и совершенно точно с явного согласия министра внутренних дел. Я плохо себе представляю ситуацию, в которой министр внутренних дел сам по себе может отдать такой приказ о размещении, о перемещении ОМОНа по территории страны. И поэтому мы видим в данном случае явные признаки не просто преступления, а преступления совершенного группой, как трактует Уголовный кодекс Российской Федерации, совершенной преступной группой о намеренном совершении преступлений, заранее спланированных совершенной группой людей. Вот. И разбирательство это, конечно, приводит нас к нарушению не только целого ряда статей Конституции, но и целого ряда статей Уголовного кодекса со статьями, которые предусматривают серьезные наказания для тех, кто совершает эти преступления.
Час пресс на волнах Радио Свободы. С вами Андрей Илларионов, Эдуард из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Но здесь я просто еще хотел бы важную вещь сказать. Возникает вопрос, это связано с одним из предыдущих вопросов. Что же в этом случае делать? И, собственно говоря, как поступать в тех случаях, когда мы видим совершение преступлений? Я позволю себе напомнить для многих наших слушателей хорошо известный фильм «Великолепная семерка». Для других хорошо известный фильм, это американский фильм о том, как в одна мексиканская деревня была терроризирована бандой, и после того, как, несмотря на всю дань, которую они платили, бандиты увеличивали дань, убивали крестьян и совершали насилие. Рано или поздно в этой деревне формируется группа людей, которые обращаются за помощью к тем самым ковбоям или кем-то, кто может их защитить. И дальше разворачивается всем хорошо известное действие, когда люди, в данном случае частное агентство по защите жизни и собственности этих мексиканских крестьян вступает в схватку с этими бандитами в тяжелом бою и с очень тяжелыми потерями для себя, а все-таки добивается победы. Аналогичную историю можно вспомнить по японскому фильму «Семь самураев». Аналогичная ситуация. Аналогичная история вспоминается, если мы возьмем не американскую историю, не японскую историю, а российскую, ну, по крайней мере, российский эпос. Чем занимались у нас Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович? Они были как раз вот такими свободными казаками, которые были призваны нашими предками для защиты от чуда-юда поганого, от соловья-разбойника, который терроризировал наших предков.
Ну, поверьте,
и в данном
что
случае
да.
Долго крестьянин Микула Селенинович терпит наезды бандитов. Но рано или поздно посылает он гонцов к Илюше Муромцу, говорит, слезай-ка с печи, выступай-ка на защиту Руси от бандитов. Это, к сожалению, довольно широко распространенное явление.
А кто Русь? А тут вам Российская Федерация, мире, разница есть.
Во всем мире, когда те или иные мирные граждане, которые сами по себе очень не любят выходить на площадь, на митинг, на демонстрацию, и при прочих равных условиях предпочли бы этого не делать. Я должен сказать, что я сам небольшой сторонник митингов и демонстраций. Но когда встает вопрос о постоянном насилии над гражданами, когда осуществляется политика выхватывания тех или иных людей, а эта же политика, она же не 14-15 апреля началась, она же проводится все эти последние годы. И ни с того ни с сего, видишь, это как раз ни с того и ни с сего, погибла Анна Политковская, а погиб Сергей Юшенков, а погиб Александр Литвиненко, а погибли десятки и сотни тысяч российских граждан в Чечне и во многих других местах. Это же все тоже не случайно и не так происходит. Просто сейчас в таком массовом явлении эта политика стала распространяться на столичные города. И вот тут как раз уже те, для кого казалось, все эти события происходят далеко и не со мной, понимают, что другого способа защитить себя, защитить своих близких, защитить своих родных, защитить своих детей нет, кроме того, как выйти на площадь. Для многих из людей, кто выходили в том числе эти дни, многие очень не хотели выходить туда. Угу. Многим не нравятся лидеры, многим другая Россия не нравится, многим вообще все это не нравится, но они доведены до той точки, когда они понимают, что не выходя туда, они делают свое положение еще хуже. Другого выхода им эта так называемая власть не оставила.
Эдуард из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я вначале попытаюсь ответить на ваш вопрос.
Да, ответьте, пожалуйста.
Вот. Он говорит о том, что, конечно же, у меня переосмысление после получения 2 суток ареста, конечно, произошло.
И вот. Что? И до чего вы додумались-то теперь?
До чего я додумался да. после этого? Угу. Ну, вы знаете... Во-первых, я могу сказать, к примеру, вашему сегодняшнему гостю, что я совершенно противоположных взглядов, имеется в виду экономические взгляды. Мне гораздо ближе, к примеру, Львов и Глазьев.
Чур не обсуждаем, чур не обсуждаем,
да,
так.
Да, да, но дело же совсем не в этом. Дело не в том, что и какие взгляды у меня. Но я говорю о том, о чем шел до этого разговор. Первое, необходимо... широкая и массовая агитация людей. Понимаете, вот о том, что происходило на самом деле на площади у станции метро Пушкинская в Питере, что происходило в Москве благодаря абсолютной монополизации власти
средств
массовой информации.
Согласна.
Об этом знает совсем небольшое количество
да.
людей.
Это правда.
Об этом, во-первых, надо сделать так возможным, чтобы об этом знало как можно больше людей.
Так,
это
раз.
Первое.
Так.
Второе. Необходима консолидация людей вне зависимости от взглядов, левые это, правые, совершенно это не важно. Есть какие-то основополагающие вещи, которые должны объединить людей, тех, кому не безразлична вообще судьба страны, судьба детей. Там, я прошел...
Эдуард, спасибо большое, мы просто не успеем. Очень важно, вы сказали две вещи, и, Андрей, это очень важно, просто как сделать так, чтобы люди элементарно узнали о том, что происходит в их стране, в столице их родины, как это пишут в учебниках. Столица нашей Родины – Москва.
Во-первых, я считаю, в настоящее время разногласия по экономическим, социальным и прочим другим взглядам, важными для нас самих, но выяснять наши особенности наших подходов можно тогда, когда существует политическая свобода, когда существует свобода политической конкуренции, свобода идеологической конкуренции, да. Когда есть возможность спорить открыто в средствах массовой информации, в парламенте, который перестал быть местом для дискуссий, в других местах. Тогда можно этим заниматься. Сейчас нет этой возможности для сторонников взглядов, вот как наш радиослушатель, или каких-то любых других взглядов. Поэтому нет более важной задачи сегодня, как восстановление гражданских свобод и политических прав российских граждан, независимо от того, какими они, какие экономические или социальные или иные взгляды они имеют. Все граждане страны должны иметь право, политические права и гражданские свободы для выражения своих мнений.
Ну, как эту задачу выполнить, если не сменишь строй, а строй не сменишь, потому что люди даже не знают, чего этот строй вытворяет?
Мне кажется, последние события дали довольно большую пищу, да? И довольно многие люди узнали об этом строе гораздо больше, чем могли предполагать. И с этой точки зрения, по-моему, довольно много людей уже сказали, что в какой-то степени события 14-15 апреля этого года напоминают события 9 января 5 года в Петербурге, когда представление тоже у значительной части населения изменились, напротивположно изменились за один день. Они стали лучше понимать, что из себя представляла та власть, и сейчас лучше понимают, что представляет нынешняя
власть. Один из выходов, оцените, который предлагает слушательница Савельева, говорит, что, пишет она, чтобы вместо диктата одного лица в виде президента власть в России осуществлял демократический парламент. Это выход?
Проблема нынешней ситуации в нашей стране в том числе заключается в устройстве государственной власти. Дело в том, что решения в стране принимаются далеко не всегда самим президентом, но те люди, кто принимает решения, далеко не всегда известны в стране. И с этой точки зрения одной из существенных проблем политической системы нашей страны является нынешний вариант президентской власти. Mm-hmm. Я считаю, что с президентской властью у нашей страны нет будущего, поэтому любые разговоры по поводу того, кто будет преемником или какой кандидат будет предложен оттуда или отсюда, эти варианты ведут нас от решения этой проблемы.
И Владимир из Санкт-Петербурга, пожалуйста, ваше слово. Здравствуйте. Говорите, Владимир. Владимир, вы нас слышите? Здравствуйте, говорите, очень мало времени.
Да, оппозиция часто апеллирует к 37-й статье Конституции, возможности граждан, да, проводить митинги и шествия. Разрешает ли это, допустим, вот мы с вами, господин Илларионов, договорились, да, взяли большой транспарант, перегородили Невский проспект или там улицу Горького и пошли. Или, допустим, устроить митинг в метро. Или все-таки власти должны определять, где это может быть.
Уважаемые коллеги, Андрей, это не статья 37, это статья 31, которая, зачитываю, граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Все законодательство Российской Федерации согласовано с этой статьей, и поэтому власти регионов имеют право они должны быть уведомлены о том, где это происходит, каким образом. Они могут предложить организаторам соответствующего мероприятия изменить, может быть, маршрут, но они не имеют права изменить формат. Как человек, неоднократно бывший в некоторых других странах и наблюдавший, как проходятся пикеты и демонстрации, даже если такие пикеты и демонстрации проводятся 5-6 людьми, они проводятся, и для этого эти права гарантируются конституциями практически всех цивилизованных стран.
Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Слушайте «Свободу в полдень». Главная тема «ПАСЭ» обсуждает политический кризис на Украине.